Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Украинские власти и оппозиция не смогли договориться об амнистии участникам массовых акций. В Киеве сегодня, как ожидается, прибудет с визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Американский центральный банк объявил о снижении объемов стимулирования экономики США. В Роттердаме подходит к концу 43-й международный кинофестиваль, считающийся главным в мире смотром независимого кино. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы новости из Украины. Власти Украины и оппозиция вчера не смогли договориться об амнистии участникам массовых акций. Верховная Рада поздно вечером в среду приняла закон, но в варианте, который был предложен представителем президента. Оппозиция заявляет, что документ утвержден с нарушениями регламента и его не будет выполнять Майдан. Подробности в прямом эфире Радио Свобода расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Представители праворадикальной партии «Свобода» уже заявили, что намерены зарегистрировать в Верховной Раде постановление об отмене закона об амнистии, поскольку действительно нарушены нормы регламента, закон был принят без обсуждения, но практически нет никаких шансов отменить этот закон, против которого выступила оппозиция. Один из ее лидеров, Виталий Кличко, сказал, что этот закон не снизит градус в обществе, а наоборот, напряженность будет расти. Поздним вечером в среду фракции правящей партии регионов и коммунистов, а также часть внефракционных депутатов проголосовали за закон об амнистии регионала представителя президента Верховной Рады Юрия Мирошниченко. В качестве предварительного условия амнистии закон предусматривает освобождение протестующими административных зданий и автомобильных дорог. Амнистия в этом случае может распространяться на всех арестованных или находящихся под следствием, за исключением совершивших особо тяжкие преступления. Вот в этом законе говорится, что здания должны быть освобождены в течение 15 дней. По информации милиции, в ходе столкновений и массовых акций только в Киеве были задержаны не менее 120 участников протестов. Сразу после голосования в Раде представитель президента Юрий Мирошниченко пояснил, что речь в законе идет об освобождении, в первую очередь областных государственных администраций и помещений министерств. При этом, как сказал Мирошниченко, протестующие могут остаться в Доме профсоюзов, где расположен штаб национального сопротивления, в Украинском доме и в Октябрьском дворце. То есть в центре Киева должно быть освобождено только здание Киевской мэрии, занятое активистами. И пока окончательно не ясно, должны ли по этому закону активисты разблокировать улицу Грушевского, где стоят баррикады. Ну вот для того, чтобы закон в варианте власти набрал необходимое большинство голосов депутатов, потребовался вечерний визит в Раду президента Януковича. Он собрал свою фракцию в кинозале парламента и сказал депутатам, что у власти достаточно сил контролировать ситуацию в стране, и если бы закон в варианте власти не был принят, Янукович обещал подписать указ о досрочных парламентских выборах. Но оппозиция утверждала, что еще до приезда президента часть регионалов были готовы голосовать за один из законопроектов об амнистии, подготовленных оппозицией, и эти законопроекты не предусматривали каких-либо условий. Ну а на Майдане в ответ на принятие вот этого вот закона об амнистии заявили, что будут стоять здесь, пока не будут объявлены перевыборы, пока не будут объявлены выборы президента. Ну пока здесь затишье, в Киеве очень холодно, минус 20, никто не знает, сколько будет продолжаться это затишье. Тихо сейчас и на улице Грушевского, там несколько десятков человек находится на баррикадах. В общем, вот такая обстановка.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко о ситуации в стране. А в восточных областях Украины, где в минувшие выходные активизировалась деятельность сторонников Майдана, обстановка также вновь стабилизировалась. Сильные морозы и разброс общественных мнений погасили активность демонстрантов. Угрозу распада Украины из-за противостояния западных и восточных регионов страны, об этом активно говорили политологи в минувшие дни, здесь считают надуманной. Собеседник моего коллеги Андрея Андрея Шарова, обозреватель Днепропетровской газеты «День» Юрий Райхель.
Партия регионов, она же ведь состоит из ряда группировок, и в частности в Днепропетровской области у власти председатель облсовета и губернатор. Это ставленники Рената Ахметова. Они работали в фирмах Рената Ахметова в Кривом Роге и потом плавно перекочевали в Днепропетровск. В этом смысле наша область несколько отличается, допустим, от Донецкой, Харьковской областей. Днепропетровский бизнес примерно разделился в соотношении собственно днепропетровский бизнес и тот бизнес, который пришел вместе с ставленниками Ахметова и другими донецкими. И такое положение вызывает острое недовольство другой части днепропетровского бизнеса, которое проявилось в том, что на главной площади в Днепропетровске такой магазин «Пассаж» с очень большим табло, на котором обычно шла реклама. Примерно 3 дня назад там стали транслировать оппозиционный 5-й канал, что вызвало очень большое недовольство руководства области. В области, в городе и области есть вот такое достаточно сильное недовольство господством донецких в бизнесе, которое отражается на результатах голосования, например, на парламентских выборах в 2012 году. Партия «Свобода» при всех подтасовках и фальсификациях, тем не менее, набрала чуть более 6% голосов.
У вас будут штурмовать здание областной администрации?
Это была провокация, устроенная властью, потому что руководители Евромайдана в Днепропетровске не планировали никаких штурмов, они только вышли к обладминистрации, чтобы вручить ей свои требования. Но уже к этому времени были накоплены так называемые тетушки, которые и устроили вот эту профанацию с так называемым штурмом, к которым, естественно, и присоединились наиболее нетерпеливые из тех, кто поддерживает Евромайдан.
А зачем власти такие провокации, вы понимаете?
Для того, в первую очередь, для того, чтобы нагнетать внутреннюю обстановку, чтобы создавать ситуацию осажденной крепости. Кстати, то же самое происходит у наших соседей в Харькове и в Донецке, в том числе в Запорожье в значительной степени, потому что там более накаленная обстановка, но тем не менее и происходили эти такие же провокации. Понятно, что эти штурмы не принесут ничего полезного, они только нагнетают обстановку, потому что в целом такая общественная, не то что поддержка партии регионов, а неприятие эксцессов Майдана достаточно высоко.
Сколько человек примерно собирает у вас Евромайдан в хорошие для Евромайдана дни и в плохие для Евромайдана дни? И можно ли сказать, что в Днепропетровске и в соседних с вами областях Восточной Украины есть какое-то постоянное вот это движение сторонников евроинтеграции?
Тут очень много, кстати, зависит от погодных условий. Если вот сейчас у нас очень холодно, Евромайдан практически не собирается, потому что у нас тут не установлены палатки, и чисто инфраструктура не приспособлена для того, чтобы люди находились долгое время на открытом и холодном воздухе. В хорошие времена от 3 до 4 тысяч в Днепропетровске собиралось на Евромайдан. У нас тут есть такая Европейская площадь, там нет автомобильного движения, и там это легко осуществить. Что касается Запорожья, там ситуация несколько более такая напряженная. Там Евромайдан собирал до 10 тысяч человек, но это связано с особенностями региона. В каждом регионе есть соответствующие особенности. В Харькове примерно такая же ситуация, где-то до 4-5 тысяч.
Говорят у вас об опасности распада Украины в связи с последними событиями?
Никакого угрозы распада Украины, ни по какой линии, восток-запад, север-юг, не существует. Для этого нет никаких социальных условий. Бизнес, что в Донецке, в Днепропетровске, Харькове или там в Запорожье, ни в коем случае не поддержит распад Украины. Острого противостояния между левым и правым берегом Днепра не существует. Это легенда, которая придумана кремлевскими пропагандистами.
Можно ли сказать, что Восточная Украина – бастион Виктора Януковича?
Я бы так не сказал. Несомненно, у него есть ядерный электорат, который потихоньку уменьшается. Сейчас его можно оценить где-то процентов 25-30.
А кто победит у вас на выборах, если они будут вдруг объявлены? Есть какие-то представления на этот счет, расчеты?
По таким вот весьма приблизительным представлениям, если, допустим, будет пара Янукович-Кличко, они примерно соберут вот в Днепропетровской области примерно равное количество голосов, если, конечно, выборы будут честными.
Как вообще оценивают население Восточной Украины, насколько вы можете судить об этом, происходящее в Киеве? Что это вызывает? Раздражение, тревогу, восторг, желание помочь, безразличие?
Очень сильно зависит от возрастных групп. Люди старшего возраста, примерно после 50 лет, воспринимают происходящее с известной долей раздражения, потому что они боятся пошатнуть вот положение, которое у них есть, особенно для пенсионеров. У них существует опасение, что перестанут платить пенсии и так далее, и так далее. Что касается людей более молодых, а среди молодежи особенно, поддержка Евромайдана очень высокая. У некоторых вызывает определенное неприятие эксцессы, которые происходят на Майдане. Тем не менее, в целом, поддержка Майдана достаточно велика.
Как ведет себя руководство вашей области? Они делают какие-то такие заявления, которых потом могут пожалеть? Слишком поддерживают Януковича, а потом раз власть поменялась, им вспомнят.
У них выхода другого нет. Во-первых, они находятся под жестким прессингом администрации президента. Второе, они прекрасно понимают, что если власть изменится, в этих должностях и в этой пирамиде власти им уже не удержат. А некоторые, особенно активные, им придется, как, например, харьковскому губернатору, может быть, и, как говорится, искать убежище в Белгородской области. Там всего 40 километров, успеет доехать.
О ситуациях в восточных областях Украины мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем Днепропетровской газеты «День» Юрием Райхелем. В Киев сегодня, как ожидается, прибудет визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. В то же время на сегодня запланированы срочные дебаты по ситуации на Украине в парламентской ассамблее Совета Европы. О реакции Евросоюза на Майдан директор русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина побеседовала с советником президента Радио Свободная Европа Радио Свобода Ефимом Фиштейном.
Ефим, вы наблюдаете за Европой. Такое ощущение, что Евросоюз сейчас вообще ничего не предпринимает в отношении Украины. По крайней мере, такое мнение существует на Майдане.
Вы знаете, Ирина, я очень боюсь, что это не просто ощущение, а это наше впечатление от реальности, к сожалению. И связано это, конечно, не с тем, что ситуация на Украине проста. Она не самая простая в мире, действительно, и не часто встречаются политики с такой сложной ситуацией. Тут нечего даже доказывать. Множество факторов, превходящих, осложняют и без так сложную обстановку. Но все-таки, как мне кажется, в европейской политике отсутствует одна серьезная составляющая. И это стратегическое понимание того, что с Украиной делать. То ли ее втягивать в круг ассоциированных стран, так или иначе, и потом нести за это ответственность. То ли ее, так сказать, у двери подержать слегка, подождать, как там разовется все это, а потом лишь что-то предлагать. Вот это отсутствие ясности связано с непониманием общей ситуации и проявляется в том, что когда на Украину приезжает комиссар по расширению Штефан Фюле или министр иностранных дел Кэтрин Эштон, получается, что они ничего с собой в своем служебном багаже не везут, им нечего предложить украинским политикам. А тем не менее, мне кажется, там есть вариант. Тут достаточно оглянуться в прошлое, вспомнить историю, и мы поймем, что единственный вариант – это не мгновенный переход власти. И, конечно, не уход бывшей обоймы от власти, потому что власть, она в воздухе не висит. Она, как говорится, падает на тротуар, а с тротуара ее подбирают чужие люди. Нужно найти форму переходного правительства, переходной власти. А такой формой является круглый стол. А это опробовано. Отчасти власть, отчасти оппозиция, которая уже привлекается к исполнению властных обязанностей. И в то же время это дает гарантии того, что никого на фонарях вешать не будут.
Несколько лет назад мы видели, когда решался вопрос о предоставлении партнерства НАТО, то была в Европе группа стран, которая выступала за то, чтобы всячески развивать отношения с бывшими социалистическими республиками, ныне государствами. Мы знаем, как Польша и Чехия боролись за Грузию, например, еще в 2008 году. Сейчас эта политическая воля в Европе есть?
Боюсь, что ее нет, или во всяком случае не в такой мере, в какой она была тогда. Вспомните, что и восточное партнерство задумывалось прежде всего центральноевропейскими странами, хотя тогдашний министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в этом активно участвовал, но Польша в этом участвовала еще активнее, и в принципе это партнерство было в Праге здесь подписано, разработано. То есть было желание действительно помочь Восточной Европе, бывшей части Советского Союза. Почему оно было? Да потому что и странам Центральной Европы, которые являются как бы переходником, каким-то промежуточным звеном между Западом и Востоком Европы, приятнее иметь за спиной, что называется, стабильные страны, где развивается демократическое общество. И наоборот, менее приятно иметь, разумеется, страны в ситуации, я извиняюсь за слово, раздрая полного, откуда может исходить серьезная криминальная опасность. Потому что беглецы из таких стран обычно несут с собой некоторые криминальные привычки своей родины. То есть, поэтому Центральная Европа пыталась не то чтобы быть патроном Украины. Украина слишком велика, чтобы какая-нибудь Чехия могла ее патронировать, могла быть патроном и покровителем. Но пытались все-таки иметь за спиной стабильную Украину. Сейчас этого совершенно нет. И я повторяю, кажется, что существует некое отсутствие понимания. А может быть даже европейцы. Естественно, что они обременены собственным кризисом, кризисом задолженности, экономическим кризисом. А может быть даже кто-то из них, не хочу никому подсовывать еретические мысли, и думает в душе, бог с ней, с Украиной, она слишком велика, проблем слишком много, пусть она там где-то потихоньку гниет, а мы здесь пока будем решать собственные проблемы. Боюсь, что даже не высказано, но подсознательно такие мысли могут зародиться у кого-то в Европе.
Но, с другой стороны, все в Европе прекрасно понимают, что если Украины не будет в качестве основного игрока в восточном партнерстве, то вся эта программа, в общем, теряет смысл.
Да, разумеется, разумеется. Конечно, я по большому счету думаю, что ради Украины, прежде всего, во вторую очередь, может быть, Белоруссии, Кавказских республик, ради Украины. И эта мысль зародилась и превратилась в программу. Потому что это все-таки был какой-то путь. Ведь от стран не ожидают, что они в течение 2-3 лет превратятся из каких-то отстающих и развивающихся в какие-то передовые. Ожидают, что они вступят на определенный путь, потому что путь – это есть вектор развития. Украина, казалось, вступает на европейский путь. Сейчас произошло легкое замешательство, и именно когда, вы же знаете, что когда происходит остановка посреди пути, который вы начали, по которому вы интенсивно идете, то это может привести вообще к серьезному замешательству. С одной стороны, инерция действует, с другой стороны, тормозные силы какие-то. В результате страна испытывается на разрыв. Это то, что сейчас происходит с Украиной.
Реакция Европейского Союза на события на Украине. Директор русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина беседовала с советником президента «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Федеральная резервная система, американский центральный банк, объявила в среду о снижении объемов стимулирования американской экономики. Объемы скупки государственных и ипотечных облигаций центральным банком будут сокращены в феврале на 10 миллиардов долларов. Американский центральный банк мотивирует необходимость снижения искусственной поддержки экономики данными о том, что экономический рост США набирает обороты. Однако результатом этих действий Федерального резерва стали валютные потрясения в развивающихся странах и падение курсов акций на Уолл-стрит. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Заявление Федеральной резервной системы, обнародованное в среду, отразило неожиданно оптимистичный для рыночных игроков взгляд руководства Центрального банка на экономическую ситуацию в Соединенных Штатах. В заявлении отмечается, что американская экономика укрепляется, темпы ее роста в последние месяцы повышаются, что, скорее всего, приведет к дальнейшему снижению уровня финансового стимулирования. Но при этом американский центральный банк обещает поддерживать в обозримом будущем почти на нуле учетную ставку. Федеральный резерв первый раз прибег к скупке облигаций, как к чрезвычайной мере поддержки экономики, больше 4 лет назад. Он надеялся увеличить объем денежной массы в экономике в надежде на то, что эти деньги побудят предпринимателей к расширению производства. За это время в финансовую систему было вброшено около 4 триллионов долларов. Мнения специалистов относительно того, оказала ли эта мера воздействие на уровень роста экономики, расходятся. Но они соглашаются с тем, что эти триллионы способствовали рекордному росту котировок на Уолл-стрит, росту стоимости недвижимости и притоку капитала в развивающиеся страны, где возврат на инвестиции был выше. Перспектива лишения рынков этого важного стимула, эта перспектива становится все более реальной, означает неизвестность для инвесторов и трейдеров. И решимость, с которой американский центральный банк второй месяц подряд извещает о сокращении объемов скупки облигаций, добавляет тревоги. Я был отчасти разочарован тем, что Федеральный резерв в своем заявлении не отметил потенциальных проблем, которые угрожают американской экономике, и не объявил о том, что он может отказаться от снижения объемов закупки облигаций, если ситуация ухудшится. Говорит Джереми Сигл, профессор Пенсильванского университета. От него требовался хотя бы намек на то, что он готов помочь инвесторам. Этого не произошло. Отчасти это стало причиной падения котировок на Уолл-стрит сразу после появления заявления Федеральной резервной системы в 2 часа после полудня. Главные рыночные индексы на Уолл-стрит снизились в среду более чем на процент. С начала года индекс Доу-Джонс отступил на 4%, в то время как в прошлом году он взмыл почти на 20%, а за время действия программы скупки облигаций на 120%. Как говорит в интервью телекомпании CNBC Билл Флекенстин, глава инвестиционной фирмы Флекенстин Capital, события последних дней доказывают, что без активной помощи Центрального банка американские финансовые рынки могут быть подвержены серьезным колебаниям. Почему индекс Standard & Poor's поднялся в прошлом году до отметки 1850 пунктов? Потому что Федеральный резерв напечатал в прошлом году триллион долларов. Теперь, когда Центральный банк сокращает выпуск денег, у рыночных игроков появился стимул к сбрасыванию акций. Причиной безостановочного роста котировок в последние 5 лет была уверенность рыночных игроков в том, что за ними стоит Федеральная резервная система и избыток денежной массы. Теперь полной уверенности в этом нет. Я не знаю, является ли это падение предвестником новой тенденции, и падение на Уолл-стрит окажется затяжным, или трейдеры вскоре успокоятся и вернутся к скупке акций. Это предсказать невозможно. Но ясно то, что ситуация в экономике не столь замечательна, как можно предположить, исходя из стоимости акций на Уолл-стрит. Так что падение котировок в такой ситуации нормально. Потрясения на рынках развивающихся стран, резкие падения курсов их валют также увязываются американскими наблюдателями с намерением Федерального резервного банка прекратить к концу нынешнего года скупку облигаций. В распоряжении инвесторов будет меньше средств, и они, скорее всего, предпочтут американские ценные бумаги рискованным инвестициям в развивающиеся рынки, которые уже утеряли статус самых динамичных рынков мира. Заседание управляющих Федеральной резервной системой в среду было последним, прошедшим под председательством Бена Бернанки, который покидает пост ее председателя. Он считается отцом нетрадиционных мер финансового стимулирования, которыми Центральный банк США пытался нейтрализовать последствия финансового кризиса 2008 года. Бернанки в глазах своих многочисленных поклонников уходит с этого поста в ореоле спасителя американской финансовой системы, твердого сторонника беспрецедентных мер финансового стимулирования. Но выдержит ли этот имидж испытание новой реальностью? Сможет ли американская и мировая экономика устоять без финансового костыля, созданного Бернанки? Его предшественник Алан Гринспан также удостоился крайне высоких оценок за свое безупречное почти 20-летнее управление американским центральным банком. Через 2 года после ухода на пенсию он был вынужден признать, что его стратегия дешевого кредита могла стать одной из причин кризиса 2008 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Украинская оппозиция не собирается выполнять принятый накануне поздно вечером законопроект об амнистии и освобождать захваченные административные здания. Охрана оппозиционного лагеря будет усилена, чтобы не допустить силового разгона демонстрантов, заявил комендант Майдана депутат Андрей Порубий. Константин Лебедев, осужденный по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, подал заявление об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Замоскворецкий суд Москвы в среду объявил перерыв до 5 февраля в слушаниях по делу о беспорядках на Болотной площади. Известная американская певица Мадонна будет представлять двух участниц панк-группы Pussy Riot на концерте в Нью-Йорке во время их первого визита в США. Сообщается, что Надежда Толоконникова и Мария Алехина выступят 5 февраля на организованном правозащитной организации Amnesty International мероприятии в рамках проводимой ими кампании по защите прав человека в России. Клуб инвесторов Москвы, куда входят 28 крупнейших строительных компаний, готов полностью спонсировать строительство нового следственного изолятора. При этом в качестве вознаграждения члены клуба хотели бы получить старое здание Бутырки в Тверском районе Москвы. В Москве в среду вечером вручили кинопремию «Золотой орел». Лучшим российским игровым фильмом признана спортивная драма «Легенда номер 17» о хоккеисте Валерии Харламове. США подвергли критике египетское правительство за выдвинутые против журналистов телеканала «Аль-Джазира» обвинения в пособничестве террористам в деле распространения искаженной информации о конфликте в Египте. Президент Чехии Милош Земан в среду утвердил министров нового левоцентристского правительства после 7 месяцев политической неопределенности, препятствовавшей в частности мерам по выходу страны из длительной рецессии. Более 100 тысяч человек подписали на сайте Белого дома петицию с требованием депортировать канадского певца Джастина Бибера и лишить его права на жительство в Соединенных Штатах. Сбор подписей под петицией начался после недавних скандалов, в которых оказался замешанным 19-летний певец. И о валюте. Доллар сегодня стоит 34 рубля 56 копеек, евро 47 рублей 22 копейки. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжаем обзор актуальных тем из-за рубежа. В Венгрии главной политической темой января стали недавние крупные экономические соглашения, заключенные премьер-министром Виктором Орбаном в ходе визита в Россию. Журналисты и политологи заговорили о возможности не только экономического, но и политического поворота Венгрии на восток. Тем более, что с руководством Евросоюза у правительства Орбана скверные отношения. Насколько соответствуют реальности эти представления, выясняла Мария Лопатом.
Венгрия разделилась. Общественное мнение уже 2 недели активно обсуждает российско-венгерское соглашение по атомной энергетике, касающееся строительства новых блоков электростанции ПАКШ. Оно было заключено в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Оппозиционеры вывешивают на правительственных зданиях коммунистические флаги и выходят на улицу с протестами, в то время как другие политические активисты устраивают мирное шествие за дружбу с Россией, а проправительственный еженедельник выходит с обложкой «ПАКШ с нами». Эксперты считают, что российская тема во многом определит ход избирательных кампаний политических партий, идущих на выборы в парламент в апреле этого года. Венгерская тема до этого совсем редкая появилась и в российской прессе. После соглашения, заключенного неделю назад Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, некоторые московские СМИ заговорили о евразийском выборе Венгрии и перезагрузке венгерско-российских отношений. Вспомнили и о том, что праворадикальная партия «Юбик», движение за лучшую Венгрию, которое раньше очень часто называли фашистской, уже давно говорит о сближении с Россией. Что стоит за всем этим? Говорит эксперт Института внешней политики в Будапеште Андраш Деак.
Виктор Орбан всегда был оппортунистом. Он способен развернуться на 180 градусов за короткое время, если это в его интересах. Особой логики в его поведении относительно России я не вижу. Это скорее можно назвать плаванием по течению.
Виктор Орбан начал свою политическую карьеру на волне антисоветской риторики в период крушения коммунистического режима в Венгрии. Еще в 2007 году он с гордостью говорил о том, что давно показал русским на дверь, и нельзя допустить, чтобы они залезли через окно. Но тогда его партия Фидес была в оппозиции, а как заметили политологи, согласно венгерской политической традиции, те, кто у власти, склонны дружить с Россией, оппозиция же наоборот. В 2010 году Виктор Орбан, уже бывший премьером на рубеже веков, снова пришел к власти и, забыв о прежних заявлениях, провозгласил политику выхода на восток. И вот результат. Контракт на 10 миллиардов евро и тесные связи в течение 30 лет. За 30 лет Будапешт, по предварительным данным, должен будет выплатить предоставленный Москвой кредит. Соглашение в Москве было подписано неожиданно и довольно быстро, без обычного в таких случаях тендера и без консультаций Орбана с оппозицией. Готовится ли венгерский премьер таким образом к апрельским выборам? Аналитик Венгерского прогрессивного института Габор Филиппов сомневается в этом.
Обычного венгерского избирателя дружбой с Россией не привлечешь. Для среднего венгра это скорее негативный фактор. Виной всему ассоциации с послевоенной интервенцией или оккупацией, как говорят венгры. Есть данные о том, что большая часть венгерских избирателей не поддерживает восточную риторику ни от партии Фидес, ни от партии Йобик. Венгры традиционно склоняются в сторону Запада.
Андраш Деак считает, что причина спешки с венгерской стороны может быть иной.
Скорее всего, есть связь между этим контрактом и газовым соглашением России и Венгрии. Одним из поворотных моментов в политике Виктора Орбана было сильное снижение тарифов ЖКХ, газа, электроэнергии на 20, а то и 30%. А это тяжелая задача для правительства, особенно в случае с газом. Поэтому я не исключаю, что в обмен на скорое подписание контракта об электростанции ПАКШ Орбан договорился с Россией о более низких ценах на газ.
Если Виктор Орбан скорее политический тактик, чем стратег, и больше думает о насущной выгоде, то праворадикальная партия Йоббик, которая сейчас находится в оппозиции, уже давно строит именно стратегические планы относительно России. Как утверждает Габар Филиппов, эта партия всегда имела свое положительное мнение о России.
После реорганизации партии в 2009 году Йобик начал муссировать тему так называемого «выхода на восток», причем делал это намного последовательнее, чем Виктор Орбан. С тех пор ультраправые говорят о развитии отношений с Россией, экономических, культурных и прочих, и последовательно поддерживают российскую сторону во всех крупных международных конфликтах, например, во время войны в Южной Осетии в 2008 году. Негативно оценивая советское прошлое и все, что с ним связано, они в то же время видят в современной России пример для Венгрии.
При этом партия Йобик неоднократно выступала за перенос памятника советским солдатам с площади Свободы в Будапеште. Но это отнюдь не идет вразрез с пророссийской риторикой партии, утверждает Габар Филиппов.
Лидер партии Габар Вона обычно объясняет это так. У России и Венгрии есть тяжелые воспоминания из прошлого, и от них надо избавляться. А сегодняшняя Россия – это страна дисциплины и порядка, территория, свободная от чрезмерного либерализма. Там знают, что такое национальная гордость, и позволяют себе противостоять Соединенным Штатам. Поэтому ВОНа так поддерживает создание Евразийского союза и надеется, что и Венгрии будет в нем место.
Летом 2013 года Габар Вона посетил Москву. В своих выступлениях он говорил о том, что Россия – надежда для Европы, и предлагал объединиться в Евразийский союз для борьбы с американизмом, в котором видит главное зло. Кстати, Йоббик – не единственная праворадикальная партия в Европе, симпатизирующая нынешнему руководству России. Можно упомянуть также Словацкую национальную партию, болгарскую Атаку и некоторые другие силы, тем не менее весьма далекие пока от реальной власти в своих странах. Хотя словацкие националисты пару лет входили в состав правящей коалиции, а в Болгарии нынешнее правительство удалось сформировать без участия, но при поддержке Атаки. Симпатию европейских праворадикальных партий к России Владимира Путина проще всего объяснить российским финансированием, что СМИ чаще всего и делают. Однако доказательств этому пока нет, рассказывает Габар Филиппов. Он считает, что тяга Йоббика на восток чисто идеологическая, но это вряд ли поможет правым радикалам на предстоящих выборах.
Занять какие-то серьезные позиции у этой партии нет шансов. Я почти уверен, что Йобик получит на этих выборах меньше голосов, чем в 2010 году, когда за него проголосовали около 17% избирателей. К тому же Фидес так изменил избирательное законодательство, чтобы у других партий было меньше шансов на победу. Однако трудно сказать, что будет в дальнейшем. Нынешние тенденции играют на руку радикалам, так как прослеживается падение доверия к умеренным партиям. Чередуются правительства. Правительство социалистов сменяет партия Орбана, но это ничего не изменяет по сути дела. Теряется доверие электората, и это способствует популярности таких радикальных партий, как Йобик. Подобный процесс можно было наблюдать, например, в Греции, когда усилилось влияние ультраправой партии Хриси Авги «Золотая заря».
За рейтингами партии Йобик следит Виктор Орбан, который тщательно продуманными заявлениями переманивает электорат правых радикалов на свою сторону. Последнее тому доказательство – программа выхода на восток и подписание контракта на строительство электростанции ПАКШ, о котором Йоббик говорил уже давно. В минувший понедельник венгерский премьер-министр выступал перед иностранной делегацией из общества «Друзей Венгрии». К этому событию левые и либеральные оппозиционеры приурочили митинг. Пока они ходили у здания с транспарантами «Орбан продал страну», сам премьер объяснял делегации, что Венгрия – особая страна, а венгры – особый народ. Где-то мы уже слышали нечто подобное. Мария Лабато, специально для Радио Свободы, Будапешт.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. Микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским темам. В нашем эфире региональный репортаж. По предложению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 224 передовика, которые трудятся на благо региона в различных отраслях, должны были получить бесплатные билеты на соревнования в Олимпийском Сочи. Но в областном бюджете не нашлось статьи, которая могла бы покрыть эти расходы. Теперь деньги на эту поездку предложено найти муниципалитетам или организациям, где трудятся эти люди. С подробностями из Ульяновска корреспондент Радио Свобода Сергей Гугин.
Губернатор Морозов предложил выкупить билеты, предоставленные региону по квоте, а потом отдать их лучшим людям. Билеты должны были получить рядовые жители области, а не чиновники, и это подчеркивалось особо. Сайт Ульяновского отделения «Единой России» успел провозгласить, что у достойнейших людей от станка и от сахи появилась уникальная возможность поехать на зимнюю Олимпиаду бесплатно, потому что все расходы на проезд и проживание возьмет на себя правительство региона. При этом приблизительную сумму пребывания на Олимпиаде среднего болельщика сайт оценил в 163 тысячи рублей. Потом вышел конфуз. Выяснилось, что профинансировать обещания губернатора областной бюджет не может. «А зачем же вы тогда нужны, голубушка?» – пожурил Сергей Морозов на аппаратном совещании министра здравоохранения и спорта Валентину Караулову. «Мы должны отправить самых лучших, решить все организационные вопросы, сумку дать в дорогу с продовольствием, как в советское время, сопроводить». Конец цитаты. В итоге выкупить билеты предложили самим лучшим людям от станка и от сахи с помощью муниципалитетов, организаций либо частных спонсоров. «Централизованной отправки не будет, потому что у каждого есть свобода выбора», отметила в телефонном интервью руководитель областного департамента физкультуры и спорта Алла Никитина.
«У нас уже список есть, кто у нас поедет, и уж даже уже не в рамках этой квоты, а просто больше людей уже поедет. Есть и простые люди, есть вот у меня в этом списке и преподаватели.
Руководитель комитета по молодежной политике и спорту мэрии Ульяновска Игорь Аринахин сообщил, что от Ульяновска на Олимпиаду едут 14 человек из сферы физкультуры и спорта. Для них закуплено 56 билетов.
Фамилию назвать не могу. Этим людям была оказана какая помощь? Это консультационная и, соответственно, сопровождение, помощь в организации и оформлению вот этих вот билетов, паспорта болельщика. Бюджетных денег на эту поездку не заложено. Это оказали помощь партнеры, инвесторы.
Билеты на игры все еще можно купить через интернет. Откуда же тогда региональная квота в 224 билета? Выяснилось, что это фактически разнарядка на посещение игр болельщиками и идея которой принадлежит федеральному правительству. Вот что об этом сказала Алла Никитина.
Цель вот этого поручения правительства Российской Федерации – поддержать наши российские команды на Олимпийских играх. А мы с вами понимаем, что сейчас все страны мира будут направлять своих представителей для того, чтобы поддерживали их команды. И вот для того, чтобы как можно больше было российских граждан, поэтому и были определены квоты для субъектов, чтобы обязательно от каждого субъекта люди приняли участие в качестве зрителей и болельщиков на этих Олимпийских играх. Поэтому мы с вами понимаем, что 224 билета, вот хоть умри, но для Ульяновской области они будут предоставлены, и наши люди поедут на Олимпийские игры.
Как поиронизировал один из комментаторов в Фейсбуке, спортивные события планетарного уровня по разнарядке – это новое слово в международном олимпийском движении. А вот на свинокомплексе «Волжский» действительно хотели поощрить лучшего работника поездкой на Олимпиаду, для чего накануне объявили конкурс с еженедельным подведением итогов. О том, что из этого вышло, рассказывает владелец предприятия предприниматель Вадим Румынский.
После того, как мы определили лучшего работника года, этот работник оказался женщина в возрасте около 50 лет, такая непродвинутая путешественница, скажем, дальше Ульяновска, говорит, никуда не выезжала, с испугом восприняла свою поездку. И, в общем-то, мы остановились на том, что купили путевку в санаторий.
Билет на одно соревнование в Сочи может равняться месячной зарплате сельского труженика. Поскольку у муниципалитетов нет денег, чтобы командировать всех достойных на Олимпиаду, заполнить региональную квоту сегодня предлагают предпринимателям и их друзьям. Как отметил один из интернет-комментаторов, чтобы не тратиться на проезд и гостиницу, решили взять побольше лучших людей из бизнес-среды. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости культуры. В Роттердаме подходит к концу 43-й международный кинофестиваль, который считается главным в мире смотром независимого кино. За программой фестиваля следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, с которым о главных событиях киноконкурса побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
В программе нынешнего Роттердамского фестиваля есть ли российские фильмы или фильмы, посвященные России?
В конкурсной программе есть картина «Мещаниновый комбинат «Надежда». Она, мне кажется, интересна не только с точки зрения кино, но и как знак той идеологической борьбы, которая сейчас происходит в российском кинематографе. Я имею в виду все эти попытки ввести кодекс Хейса, то есть этическую хартию Союза кинематографистов. Ну, уже на второй минуте этого фильма понимаешь, что авторы этической хартии были бы очень им недовольны. Ну, прежде всего, языком картины. Герои говорят так, как действительно говорят их ровесники из этой социальной среды. Мат через каждое слово. Так что понятно, что ни один российский телеканал этот фильм не покажет. Дело происходит в Норильске, так что слово «комбинат» в названии отсылает к Норильскому металлургическому комбинату, а «Надежда» — это мечта о том, чтобы сбежать и от этого комбината, и вообще из Норильска, как говорится, на материк. И знаете, когда я смотрел вот эту историю о девушке Свете, это 18-летняя главная героиня, которая мечтает уехать из Норильска к своему парню в город Темрюк, я подумал, что это ведь история о России, или даже, если совсем актуализировать, об Украине и Европе. Ведь Норильск – это город, построенный при Сталине заключенными, так что молодая страна как бы бежит от своего советского прошлого, но не очень получается. Вот такая совершенно частная история, рассказанная в фильме, на такие обобщения выводят. Есть еще очень любопытный австрийский фильм, уже внеконкурсный, под названием «Электро-Москва». Он даже слегка рифмуется с комбинатом «Надежда», потому что тоже о силе советского прошлого. Это документальный фильм о людях, которые коллекционируют старые советские электронные музыкальные инструменты, синтезатор «Юность», например. Очень узкий круг, но, как и все фанатичные коллекционеры, довольно странные люди. Они собирают вот эти ужасные, громоздкие, уродливые устройства. Конечно, голландские зрители хохотали, когда все это видели. Зачем? С одной стороны, от ностальгии, с другой стороны, потому что они издают самые непостижимые звуки, которые можно использовать для записи экспериментальной электронной музыки. Ну и один из героев говорит, что эти устройства непредсказуемы, как сама российская жизнь. Так что тут тоже вот такое обобщение. И еще один фильм стоит упомянуть, на этот раз игровой. Его снял Серхио Кабальера, каталонский режиссер, который работает на знаменитом фестивале электронной музыки «Сонар» в Барселоне. Это его второй фильм, первый под названием «Финестере», был о двух русскоязычных призраках, которые скитаются по Испании. Сейчас его герои, тоже говорящие по-русски, оказываются в Сибири на заброшенной электростанции, где томится купленный миллионером перформансист, который мечтает вырваться из заточения, нанимая для этого троих лилипутов-телепатов, чтобы они похитили некую устройство под названием «Дистанция». Вот так фильм и называется. В общем, это сюрреалистическое кино, порой очень смешное и изобретательное. Вот странное дело, Андрей, что три фильма на русские темы связаны через руины советского мира, а два из них благодаря электронной музыки.
Дмитрий, давайте теперь поговорим о других программах. Может быть, есть какие-то интересные ретроспективы, программы экспериментального кино?
Да, ретроспектива Хайнца Эми Гольца. Это самое интересное в Роттердаме, на мой вкус, конечно. Эми Гольц – режиссер, художник, эссеист, писатель и интеллектуал. Он снимает совершенно бесчеловечные фильмы. Бесчеловечные в том смысле, что уже 20 с лишним лет люди в них вообще практически не появляются. Герои Эми Гольца – бетон, кирпич и стекло. Он снимает красивые здания в Америке, Франции, Италии, Алжире, объединяя их в циклы, создает такие биографии великих архитекторов. Ну вот, вроде бы звучит не очень привлекательно, полтора часа сидеть и смотреть на архитектуру, но это на самом деле очень интересный опыт, когда погружаешься постепенно вот в этот архитектурный узор. И второй цикл его работ, Эми Гольц снимает свои записные книжки, наполненные всякими картинками из журналов, рисунками. Это своего рода такой аналог социальных сетей, где тоже миллион образов, и все проносится, почти не оставаясь в памяти. Новый фильм Хайнца Эми Гольца будет сейчас в Берлине, я его жду с нетерпением. Ну, много, конечно, программ экспериментального кино, есть даже программы вертикального кинематографа, но я хочу отметить один фильм, который находится в конкурсе, очень необычный экспериментальный фильм, он называется «Мое слепое сердце». Это картина, продолжающая опыты венских акционистов, с одной стороны, а с другой ставящая вопросы о нацистских и современных опытах по созданию идеальных людей, дизайнерских детей, как сейчас говорят. Главный герой – это человек, страдающий от редкого генетического недуга, синдром Марфана. Это заболевание соединительной ткани, в частности, приводящее к слепоте. Фильм игровой, но актер на самом деле болен, и другие персонажи тоже страдают от различных врожденных заболеваний, синдрома Дауна, в частности. Главная тема, поданная в очень радикальной форме, о том, как общество стремится избавиться от таких людей. В фильме есть, помимо человеческого, еще и такой архитектурный центр. Это знаменитая башня противовоздушной обороны, построенная в Вене во времена нацизма. Она становится как бы центром Вены. Город стыдится ее, как хочет скрыть и стыдиться вот таких людей, как главный герой. Ну вот думаю, что фильм «Мое слепое сердце» может получить одну из главных наград. Он вполне соответствует бунтарскому духу Роттердамского фестиваля.
С Дмитрием Волчиком, специальным корреспондентом «Радио Свобода» на Роттердамском кинофестивале, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. И в завершение программы «Свобода в полдень» вернемся к событиям на Украине, но теперь с несколько иного ракурса. На Украине проходит третий международный конкурс карикатуры. Тема этого года – «Украинский выбор. Украина и Европейский Союз». Итоги конкурса будут подведены только через 2 месяца, но уже сейчас свои рисунки прислали более 100 профессиональных художников. Работы победителей планируют показать на передвижной выставке в разных городах Украины, рассказывает Лиля Пальвелева.
Карикатуры посылаются на специальный сайт под названием «Международный фестиваль искусств Гоголь Фэнтези имени Рудова Панька». Организатор этого фестиваля Валерий Кругов регулярно проводит конкурсы в области не только сатирического рисунка, но также литературы и скульптуры. Победители получают смешные статуэтки гоголевского персонажа, рассказчика из «Вечеров на хуторе» близ Диканьки. Вообще все эти конкурсы веселые, но нынешний быстро приобрел иную тональность. Карикатуристы, сообщает Валерий Кругов, едва ли не в режиме реального времени реагировали на все события последних 2 месяцев на Украине.
Сначала это карикатуры, которые отражали странную позицию и правительства, и двойственность настроений в Украине, что и за Россию, и за Евросоюз и так далее. То есть неопределенность была. Когда же события перешли уже в народное восстание фактически по всей Украине, не как в российских медиа изображают, что только в 8 областях. Нет, на самом деле, кроме Донецка и Крыма, везде были массовые протесты. Не какие-то там экстремисты, а это люди сами вышли. Карикатуристы вот с этого момента переключились на более жесткую волну. Я, когда задумывал свой вот этот проект, то я перед собой такую задачу почти невыполнимую поставил, что никакой политизации. То есть у нас нет никакого финансирования со стороны партий, со стороны общественных организаций и так далее. Конкурс карикатуры задумывался просто как показ тех событий, которые вот происходят в Украине. До 1 апреля мы принимаем работу. Но массовое протестное такое движение перехлестнуло фактически в народное восстание, а не попытки экстремистов, как изображают. Все гораздо глубже и трагичнее. Тогда уже конкурс стал политизироваться. Но все равно в условиях конкурса записано, что никаких оскорблений не должно быть, личности и так далее. Можно, в принципе, убедиться, что, несмотря на остроту самих карикатур, которые представлены на конкурсе, они более аналитичного такого плана.
Я кое-что уже посмотрела у вас на сайте. Я соглашусь, что там действительно есть совершенно такие аналитичные работы. Например, одна работа польского художника представляет собой пазл, и это Евросоюз. Каждый кусочек этого пазла – отдельная страна. Это крепко спаянная такая картинка, но от нее откололась Украина, то есть кусочек, на котором написано «Украина». Это очень нейтральное изображение, скажем так. Оно просто констатирует факт, что вот не вошла Украина в Евросоюз пока. Но да. Вы сказали, что есть запрет на изображение личности, но ведь я там много видела изображений лидеров государств российского и украинского.
Но дело в чем. На самом деле нет оскорбительного изображения. А вообще три номинации. Первая номинация – это украинский выбор, именно о тех событиях, которые произошли вот за последнее время. Вторая номинация – это конкурс шаржей. И третья номинация – это я уже второй год провожу вместе с Международным Красным Крестом, вернее, Красным Крестом Украины. Третью номинацию Красный Крест предлагает – это гуманность.
В тех работах, которые уже поступили на конкурс, например, оппозиция изображается? И вообще, кто главные персонажи этих рисунков?
Сейчас поступили на Клычко, на Порошенко. Он был министром иностранных дел в украинском правительстве. И даже при Януковиче первое время. И, наверное, вы знаете, он владелец шоколадной фабрики «Порошен».
Обыгрывается в рисунках вот эта вот шоколадная фабрика?
Да, конечно. Это довольный собой человек, у которого усы в виде шоколада. И надпись такая «Рошен» на английском, а на русском «по» и «ко». На Тимошенко изображена сама Тимошенко и люди, которые идут в колоннах в виде каратистов. Ну, то есть из Румынии представление такое. Если говорить о Клычко, он стоит в боксерской стойке, и на него нападает орел. Почему, непонятно, но тем не менее, на него нападает орел. Мне понравился рисунок карикатуриста из России Ёлкина, где Золушка из России говорит дочке из Украины: «Ты в замок европейский не ходи, потому что там один садомит». Ну, очень смешно нарисовано. Или, например, украинец одной ногой пытается войти в реку, в то же время оборачиваясь, смотрит на башни Кремля. Я смотрел в воскресенье на РТР, такая шоу-программа политическая. Я удивлен, с какой ненавистью все присутствующие изображали свободолюбивое стремление украинского народа чуть ли не расколом и не фашистским каким-то путчем. Я просто хочу процитировать статью Конституции украинской, которая определяет все действия тех людей, которые сейчас на улице. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. Вот своими действиями, к сожалению, наша государственная власть нарушила статью Конституции. Вот поэтому народ вышел.
Ко всем прошлым и нынешним участникам конкурса карикатуристов Валерий Кругов обратился с открытым письмом, начинающимся со слов «Украина в опасности». Далее обещание. Мы покажем те тенденции деградации власти, которые могут проявиться в той или иной форме и в ваших странах. Информирован, значит, предупрежден. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работала Светлана Павлова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.